Добрый день. Мы начинаем с вами восьмой синтез ПА. Называется «Сансара. Точка. Абсолютный огонь». Название двойное. И, в общем, будем изучать все, что касается восьмого аматического присутствия сансары. Кто не знает термина в пятый раз, извините, позже объясню. Абсолютный огонь – это что-то типа огня жизни, которым вы владеете. Тоже попозже объясню. Поэтому мы начнем не с этого. У нас сейчас план семинара. По ходу семинара мы с ним разберемся. Но вначале я хотел бы вас поздравить с Новым годом. Пожелать вам новых успехов в восхождении, в огне. И обратить ваше внимание на простую вещь, что это, как всегда, непростой Новый год. Вам так, можно сказать, повезло. Тем более у вас год начинается с аматики. Восьмое присутствие, восьмой синтез, оно называется аматика. Аматика – это перестройка условий жизни, вообще ваших любых возможностей. И 2008 год. Восьмой синтез, 2008 год. Аналог очень интересный. Да? Вот с этой позиции у вас... Да-да-да, это то, что сегодня наши ведущие не все уразумели. Вот эта вот связка... Очень-очень интересно. Первое. Значит, мы на сайте это объявили, кто смотрит сайт. Ну а вообще, вам тогда официально объявляем, что отцом, фацом метагалактики зафиксировано, что это юридически, я подчеркиваю, юридически, первый год новой эры. То есть вот у нас были муки, откуда начинать отсчет, муки очень спокойно прекратились. Значит, есть фактическое начало. Огня новой эры. Это с апреля, как мы объявляли. Знаете, такое фактическое и юридическое. Фактический адрес юридический. Вот фактически это с апреля. Но дом фаца метагалактики не до конца в это вошел. Не потому что не мог, а весь предыдущий год было наслоение пятой или предыдущей эпохи новой. Ну, до апреля старая, после апреля новая. И это все перемешано. Важно осознать, это как раз вот для восьмого синтеза, что год у нас это понятие промежутка времени. А в доме фаца метагалактики время это процесс, который вытекает или проистекает из огня. Поэтому, когда мы говорим год, мы с вами имеем в виду пространственное время. В доме фаца метагалактики видят, извините за это слово, кусок огня или промежуток огня. В процессе которого в течение года этот огонь воплощается и реализуется в нас. Мы его усваиваем. Естественно, этот огонь вносит в нас свои изменения, и мы за год взрослеем, стареем, молодеем, перестраиваем. Совершаем переход. Это кто любит слово переход. То же самое по месяцам, но... Очень важно в огне определяться по годам. То есть огонь настолько объемен, что по месяцам он работает, но это уже для узких специалистов, которые могут заметить тонкости. А для тела в основном это годовая работа. Поэтому у нас год. И вот фактически новая эпоха встраивалась все эти месяцы к нам. Я так уверенно говорю, потому что на Новый год... у нас есть такое понятие праздники или балы у фаца метагалактики. Обычно отец устраивает прием, извините за это слово, но оно официальное, когда что-то очень важное совершается в метагалактике. Вот на Новый год, 31 числа, был прием у фаца метагалактики. Праздник, у нас это называется праздником, где владыки, отцы, фауправление все в целом, праздновало завершение предыдущей, послушайте, эры, которая была до фа-метагалактики. И с нуля часов нашего Нового года вхождение в новую эру метагалактики. Сразу скажу, эра это не планетарное количество времени, а метагалактическое. Поэтому не надо ее путать с эпохой шестой расы. Для нас в доме фаца метагалактики шестая раса это всего лишь определенный тип человека, который должен жить по законам первых лет новой эры. Потом будет седьмая раса, эра продолжается. Потом выход в метагалактику. Появляется человек метагалактики уже вне. Шестая, седьмая раса пройдены, эра продолжается. И только когда человек выйдет в универсум, только, пожалуйста, не по глобусам, а в универсум, пойдет другая эра. Но он должен прожить и пройти всю метагалактику. Поэтому у нас некоторые чела, вот, ну, я понимаю, что мы приходим с багажом литературы в предыдущей эпохе, вот эти вещи путают. Они говорят, новая эра – это шестая раса. Неправда. Шестая раса – это новая эпоха. Чем отличается эпоха от эры? Ну, я понимаю, мы всегда говорим, в начале новой эры. Заметьте, арии или арийская раса по нашей истории была до нашей эры, в нашей эре, да? Ну и получилась эра. А сама раса пятая существовала что до, что после. Увидели? То есть эра и раса понятия разные. Но до нашей эры это понятие историческое и планетарное. А мы с вами говорим об эре метагалактической. Так вот, когда мы говорим слово эпоха, мы говорим о том, что на планете началась шестая раса. И мы начали жить по законам шестой расы. В итоге, когда мы говорим эпоха, мы входим в шестую расу. Шестая раса – это человек, ну, другой, ну, формации, будем так говорить, да, который начинает жить по другим законам, чем те люди, которые жили в пятой расе. Вот это называется эпоха. То есть, когда человек перестроился из одного состояния в другое, мы начинаем говорить об эпохе. Когда же мы говорим об эре, это человек не просто перестроился на другие условия жизни, другое состояние человека, да? А это законы планеты и метагалактики поменялись, ну, вообще кардинально. Вот, когда мы видим изменения свои, это изменение человека, это эпоха. Когда мы видим изменения всей планетарной реальности, метагалактической реальности, да, это мы говорим о эре. Поэтому, когда мы говорим о вступлении в новую эру, мы говорим об изменении законов, которыми мы с вами начинаем жить. Полностью. И вот юридически с этого года мы вступили в другую реальность, когда совершенно другие законы на нас начали действовать. При этом о новой эпохе, о шестой расе говорили уже, ну, лет 140. На моей памяти там Блаватская, там Алиса Бейли. То есть очень много людей говорили о новой эпохе. И о шестой расе, я знаю, некоторые школы уже вступили в шестую расу. Некоторые сообщали, что они в седьмой расе. Ну, в общем, я не знаю, как в Казахстане, а в России такого пруд-пруди, мы так это называем. То есть вот, помните, в Тихом омуте кое-что водится, вот мы называем это пруд-пруди, там кое-что водится. Вот эти проблемы имеют одно интересное решение. Если мы говорим, что приходит новая эпоха, человек шестой расы, то есть одна проблема, этот человек должен быть другим. Правильно? Правильно. То есть не таким, как в пятой расе. Но если вспомнить Блаватскую тайную доктрину, вот телефоны бы лучше выключить, то мы вспоминаем, что была эпоха лемурийцев. Это так называемая третья раса. Это были высокие люди. Сейчас, кстати, находят такие кости. Удивительно, но находят. И она когда-то закончилась. И они перестроились, ну вернее как, их души, если взять теорию перевоплощения, перевоплотились в четвертую расу. Правильно? Потом появились атланты, это были 3-5 метров. Наконец-таки находят и их сейчас кости, даже могилы начинают раскапывать. Их, правда, сжигали в Атланте в основном. Вот то, что делают индийцы, сжигают свои тела. Вот это традиция, в общем-то, атлантов. Они сжигали тела умерших на кострах, поэтому настоящие кости найти очень сложно. Это только если он погиб в лесах и его засыпал. А так, в принципе, все эти тела сжигаются. Это следующая была эпоха. Потом был человек в пятый раз. Это, ну, уже не мы с вами, это то, что из нас было. Да? Ну, или те люди, которые нас окружают, те, которые живут теми законами окружающей жизни, которые влияют на них, и они не знают, как с ними согласовываться и управлять. Вот это люди пятой расы. И у нас сейчас начинается с вами интересное время. Помните, как говорит китайец, я желаю вам жить в эпоху перемен. У китайцев это плохое пожелание, а у нас с вами хорошее. Почему? Настоящий чела, он специально воплощается в эпоху перемен, потому что только в эпоху перемен он может получить самое высокое восхождение, и только преодолевая любые проблемы, он сможет зайти. Если этого не будет, понятно, чела не взойдет. Так что мы с вами в интересном состоянии. Пятая раса завершает свое действие. Шестая раса началась. Эпоха пошла. Остались проблемы. Взаимодействие этих эпох. Итак, новая эра – это совсем другие законы, которые влияют на человека. Есть 8 факторов перестройки человека в новую эру. Вот из того, что мы изучали с вами на 7 синтезах, попробуйте выяснить, да? 8 законов. Синтез предполагает цельный огонь, когда ты входишь в него, и он полностью действует, и ты, входя в синтез, перестраиваешь условия своего восьмого присутствия. Если огонь идет не цельно, и он нарушен, это уже не синтез, или даже если мы его с вами признаем синтезом, той цельной активации, того действия, того изменения, того преображения, которое мы с вами добиваемся внутри нас, вокруг нас, в общем-то, не получится. Но это будут фрагменты занятия, но не синтез. Естественно, когда идет сбой, и мы отрываемся от огня синтеза на что-то другое, на разговоры, на описание. Это правильно, может быть, государство исполняет свои функции, но мы отвлеклись от синтеза. Естественно, владыка на этот момент убирает свой огонь. Все понятно, да? Это занятие как синтез не засчитывается. Так как группа осталась, мы провели, я считаю, ответы на вопросы и плюс какие-то общие информационные темы, которые все равно вам надо знать. То есть я вам рассказал те темы, которые сейчас регулируются, развиваются в доме Фаотца Метагала. Поэтому вчера вы были в огне ведущего. Да? То есть работали с ведущим владыки. На эти занятия тоже включаются. Но больше работают ведущие фа-владыки, то есть фа-владыки, ведущие каждого из вас. Увидели? На занятиях. Естественно, со мной работал фа-владыка, ведущий меня, с каждым из вас фа-владыки, ведущие вас. Из пяти. Когда мы увидели, что некие волнения или некие переживания не позволяют вам глубже войти в огонь фа-владык, мы провели практику, где вы сами могли войти, углубиться, уточнить все эти варианты. Поэтому вчера вы были просто на занятии дома по отцам метагалактики, а сегодня мы все-таки войдем в синтез и начнем работать восьмым синтезом фау. Второй момент, соответственно, для усвоения огня синтеза минимальный стандарт нужно 12 часов, у нас получается 9, и остальные часы будут дорабатываться на других синтезах по полчаса. То есть нам нужен общий объем времени, это чисто уже педагогическое, когда 14 семинаров по 12 часов. Берем общее количество времени, понятно, да? И это уже я, как ведущий, должен отрегулировать, чтобы когда мы заканчивали 14 синтез, у нас этот объем времени был. Почему? Потому что время проистекает из огня, помните, да? Значит, соответственно, чтобы компактифицировать необходимый объем огня в каждом из вас, чтобы вы его могли усвоить, и он у вас мог сложиться, необходимо минимальное время по 12 часов на каждый синтез, где этот огонь складывается и усваивается. Этот огонь может складываться и за счет других синтезов, главное, чтобы общее количество времени было не меньше 12 на 14. Это я говорю специально на будущее, чтобы у вас в дальнейшем было хоть какое-то представление о чем, о том, как это достигается, как это работает и как мы видим эту ситуацию со стороны. В общем-то все. Поэтому сегодня у нас 9 часов и плюс 3 часа у нас постепенно будет дорабатываться на остальных синтезах. И второй момент, я просто жду, пока все опоздавшие зайдут и будет практика. Второй момент, который мы должны увидеть. Я ночью так смотрел на ситуацию, смотрел на ваши реакции. Я напоминаю, что мы в учебе находимся. Я еще раз хотел бы повторить, чтобы это дошло не на сейчас, а вообще навсегда. Вот. Это позиция тела, которой мы должны следовать, независимо от обстоятельств. Даже независимо от того, в какой школе вы будете находиться. Заниматься будете синтезом или любой другой школой, которых масса вокруг. Давайте осознаем простую вещь, что просто мне вчера не понравилась реакция некоторых чела, находящихся в зале, как будто. Я понимаю, что когда прерывают занятия, это нехорошо. Мы ребятам это объяснили, что это и не педагогично, и некорректно. Но культура есть культура, это сложный вариант. То есть, когда люди исполняют свою власть, они не всегда учитывают, допустим, возможности других вариантов подготовки. Ну, надеюсь, постепенно научатся. Но у нас есть такой простой закон. Везде, всегда. Он был в пятый раз, он был в шестой. Любая власть... Но я по-старому скажу, от Бога. Вот нравится нам это, не нравится. Она оттуда. Я понимаю, что в демократическом обществе, сейчас вы меня бы съели, но это в демократическом обществе вы меня съедите. Дема, как ни переводи, это власть демонов. Вот если меня спросят, ты сторонник демократии, я говорю, ни в коем случае. Я сторонник власти. Да? Регулируемый любым способом. Я сторонник светской власти, иерархической власти, да? Общественной власти, государственной власти, но не демократической власти. Почему? Власти демонам никогда не принадлежала, принадлежать не хочу. Открытым текстом. Именно поэтому на наших территориях, что в России, что в Казахстане, что в Беларуси, там, что на Украине, идет отстройка иного типа власти. И нас там упрекают, что мы не похожи на демократию там какую-то. Я так отвечаю, слава Богу. Если бы мы были похожи. Ну и так далее. И, кстати, эта оценка не моя. При установлении западной демократии английские философы, французские философы, ну тот же Миллер, если вы там почитаете работы, они говорили о всех ошибках тех путей. И специалисты это знают. Вопрос в том, что есть политическое шоу, а есть... Да? Реальная работа специалистов и философов, которые совсем по-другому видят эти проблемы. В итоге мы должны осознать, что власть как таковая идет из воли. Да? И когда устанавливается любая власть, это установление двух причин. Есть воля от Отца, идущая сверху. Это может быть Отец планеты, это может быть Отец небес, это может быть Аллах. Названия разные, суть одна. Есть управитель. Знаете, в МГУ, в России, на суперкомпьютере кандидат математических, ну там, физико-математических наук и доктор, поставили одну такую интересную эксперименту. Они ввели в компьютер, лично слышал доклад, по-моему, я вам даже говорил, все данные о законах физики, химии, математики, всех остальных, и спросили, ну вернее, задали там программу определенных, кто этим всем управляет. Ну, никто, ну, то есть выработайте закон, более-менее универсальный всех этих, кто этим управляет. Ну, и компьютер там мучился несколько дней, ну, там суперкомпьютер, суперпупер, да, то есть он складывал это все, выдал одной фразой, уникальную вещь. Для того, чтобы исполнять все эти законы, необходимо внешнее управление. Я подчеркиваю, ввели физические, химические, математические и иные, чисто научный закон. Люди были сугубо конкретики. И потом уже у нас был семинар, ну это не наш личный семинар, имеется в виду, собирали разных там философов, педагогов. Я там был как руководитель эксперимента, я тогда еще занимался в Минобразовании. И нас собрали, и вот они выступают, делают доклад, говорят, вы знаете, после этого мы перекрестились и сказали, Бог есть. И сейчас теоретическая физика серьезная, не поверхностная, которая там лапшу на уши вешает, а серьезная. Японские физики, теоретики, английские, американские, российские, они выходят к такому парадоксу, что есть некая сфера, в которой записаны все законы, и исходя из которых идут процессы, что на нашей планете свои законы, что в Солнечной системе, что в метагалактике. Это можно как угодно назвать, сфера, еще как-то. Но это и есть те варианты дома Отца, которые мы с вами изучаем. Только есть взгляд из материи, когда физики смотрят снизу вверх, что называется из мамы, а есть взгляд сверху, от Отца. И вот в синтезе мы идем сверху, от Отца. Но мы ни в коем случае не должны забывать, что необходим взгляд из материи для тех людей, которые не могут смотреть от Отца. И мы с вами всегда несли магнит или синтез. Синтез – это Ом, Отец, Мать. Ом – это изначальное слово созидания. В итоге мы должны учитывать и Отца, и Мать. Вот это первый и главный закон новой эпохи. Я вот вам говорил вчера, что мы будем изучать восьмерицу. Первое условие новой эпохи, что мы учитывать должны синтез огня и материи, Отца и Матери. Пример такой, если в пятой расе служили только Отцу, ну, Отец Небесный или Аллах, ну, Яме, мужчине, в Атлантиде, четвертая раса, служили только Матери. Ну, мало кто это знает, но в хрониках Акаши там был культ Матери. Доказательство простое. Мы с вами изучали, что демонский глобус остался из падших атлантов. Те, которые не захотели принять новое. Увидели. Да, ну и постепенно у них там рожки выросли, копытца выросли. Но вначале-то они были с телом человека. Это постепенно выросло. Потому что они не соответствовали законам окружающей реальности. То есть они продолжали жить двумерно, а новые законы на планете жили трехмерно. И их тела не усваивали эти новые законы, в итоге деградировали. Ну, если кто-то из вас изучал физику или химию, есть такое понятие антропный период. Если ты не усваиваешь связь с окружающей средой правильно, то у тебя идет рост энтропии, то есть, или негэнтропии, страшные слова, то есть рост ну, негативных процессов, так это по-простому, да? И вот рост таких негативных процессов приводит к деградации твоего организма или популяции, в которой ты живешь. Таким образом регулируется что животное, что человеческое количество людей, или там количество животных, которые есть в той или иной популяции. Это так называемый знаменитый очень антропный принцип. Так вот, демоны. Если вы помните, служили матери. Это важно сейчас услышать. Служили матери, и их так и называли, служители матери. Почему они служили матери? Потому что в Атлантиде был культ матери, и был, сейчас будете смеяться, матриархат. Примеры. Матриархат в Непале. Сейчас эта монархия наконец-таки пала. В Непале отменили монархию. У нас осталось всего 27 монархий на планете. Очень хорошо. Их надо постепенно все отменить. Ну, должно быть управление человечеством, человеком, да? Ну и так далее. В общем, если вы глубоко покопаетесь в истории, вы увидите, что многие общества в древности были матриархатны. Это те остатки Атлантиды, которые нам достались. Но я не к этому иду. Я хотел бы просто вам пояснить, что в эпоху лемурийцев, третьей расы, поклонения никому не было. Все искали энергетику. И когда сейчас у нас есть экстрасенсы, которые занимаются только энергетикой, но не общаются с отцом или матерью, это лемурийский подход. Нравится вам, не нравится, в логическом управлении это фиксируется. Знаете как? Ученик, приходя к педагогу, отвечает свою тему. И может это не нравится, что-то нравится, но педагог фиксирует оценку за те законы, которые реально есть. Вот в логическом правлении, когда мы начинаем подводить итоги своей жизни, нравится нам, не нравится, но наши итоги подводятся согласно тем законам, которые реально есть. Вот законы экстрасенсов, когда человек владеет энергией, но не сообщает четкий источник от кого? У нас два источника, от отца или от матери. Других нет. Все остальные источники это часть природных процессов. Ну, берете вы от камня, берете вы от дерева, но камень входит в минеральную стихию, дерево входит хотя бы в растительное царство. Человек вы берете от человека, он входит в человеческое царство. Понимаете? Любой тип энергетики куда-то входит. Но как ни крути, рано или поздно это выйдет на самую высокую точку. И вот есть такое восприятие. Это аматика. Вы, кстати, я не отвлекаюсь от семинара, мы сейчас входим в сансарность. Вы сейчас должны увидеть, как работает сансара. Видите, я просто чуть-чуть жду, пока все дойдут. Так вот, можно признать, что энергетика идет от отца планеты или матери планеты. Можно? Можно. Один тип. Древние люди этому поклоняются. Можно признать, что энергетика идет от солнечного отца или солнечной матери. Было такое поклонение? Да полно, явило солнце. Если не ошибаюсь, это у меня в гостинице висит ваш наряд воина, знаменитый казахский, найденный. Там же со знаком солнца. То есть поклонение в принципе энергетике солнца. Да? В новую эпоху, когда мы идем уже за пределы Солнечной системы, у нас космические корабли туда вышли. Ну хотя бы спутники, там зонды, да, они полетели там звездам ближайшим, были такие отправки, да. На нас начала реагировать как минимум галактика. Но галактика это часть. И мы должны уже учиться жить по законам метагалактики. Но метагалактика не живет энергетикой. Потому что энергетика сама по себе это материальное материнское начало. А метагалактика живет отцовским началом. Но наступает другая эпоха и наступает другой закон. То есть если лемурийцы чисто энергетику осваивали, атланты поклонялись матери. Да? Арийцы, то есть пятая раса отцу, то шестая должна что? Учитывать синтез всего этого. То есть входить и жить с отцом, но служа матери. У нас есть такой девиз, вы в старых таких синтезах прочтете. Живи отцом, служа матери. Почему служа матери? Да потому что человек это житель материи. И когда вы своим самосовершенствованием, в контакте с отцом, вошли в более-менее глубокий огонь, этот огонь вошел в вас, а потом что? Он из вас эманирует. Куда? В окружающую материю. Вы же его отдаете окружающей материи, а значит служите матери. И у вас наступает вот этот знаменитый синтез, или ом, когда вы и с отцом, и с матерью. Знаете, пример простой. Вот у вас больше мусульманская страна, я говорю больше, потому что есть и другие там православные. Вот я всегда ссылался на эту фразу. И праведник войдет огонь и предстанет перед отцом. Очень хорошая фраза. Мы балдим, это просто наша фраза. Но там есть одна заковыка. Это фраза из пятой расы. Из предыдущей эпохи. Почему? Потому что когда праведник вошел в огонь и стал перед отцом, он достиг. Из позиции пятой расы, праведников, там, подвижников, просветленных, он сделал все. А потом возникает синтез и идет подлый вопрос. А дальше что он будет делать? Вечно стоять перед отцом? Нет. Ему надо там жить, правильно? Жить в огне. Ну что дальше праведник будет делать? И мы уже видим, ну в том же буддизме, философии буддизма, не в религии. В религии это не любят обсуждать. Есть источник так называемых бодхисаттв. Именно источник бодхисаттв. Когда просветленные Будды заявляли, да, мы достигли просветления, да, мы выходим в нирвану. Но есть обратный закон. Когда пока все не взойдут, никто не взошел. Другими словами, достигшие нирваны, нирвана это огонь буддийский, да, они возвращались, воплощали в жизнь, и несли этот огонь людям. Почему? Потому что они увидели, что взяв любую полноту огня у отца, его надо кому-то отдать. Но в зале отца этот огонь отдавать некому. Потому что там все переполнено огнем. Там находится отец, из которого эманирует масса огня, и ты его можешь только впитать. Но когда-нибудь твой сосуд будет заполнен. И когда твое тело заполнится огнем, да, я праведник, я вышел к отцу, я стою перед ним, мое тело заполнится огнем, дальше что? Правильно. Если я не смогу этот огонь кому-то отдать, я сгорю. Потому что любое пресыщение, любое, что огнем, что энергетикой, что деньгами, что материей, оно вредно. Или я должен научиться восходить в этом огне. развиваться дальше. Но есть другой закон. Опустошись, и Отец тебя заполнит. Чтобы восходить дальше в огне Отца, я должен этот огонь кому-то отдать. Для чего Отец эманирует огонь? Кому он это отдает? Отец своим огнем строит окружающую материю, направляет этот огонь на какие-то законы, на какие-то регуляторы, ну типа гравитации в метагалактике, да? И направляет этот огонь окружающему, он фактически тоже что служит? Материи. Сейчас такой парадоксальный ответ услышите. Источником материи является Отец. А вот регулятором материи, управителя, является мать. Доказательство. Мы с вами проходили огнеобразы, правильно? Но вся материя состоит по современной химии из атомов. Ну, самое простое, там, из молекул, частиц, это понятно. Но ведь у нас атомы, молекулы, частицы, это что? Огнеобразы. А кто источник огнеобразов? Отец. То есть огнеобраз – это кусочек огня, оформленный для фиксации в определенных законах материи. То есть атомы фиксируются в пятимерности астрала. Они живут во всей метагалактике, но несут пятимерность. Там молекулы несут шестимерность. Это форма их такая. Но внутри находится огонь, который пришел от Отца. В итоге источником материи, источником всех огнеобразов является Отец. А уже потом, когда эти огнеобразы складываются в вещество, вот это сложение в вещество делает мать, то есть управляет ими. Когда внутри вещества возникают энергетические процессы, ну то есть энергия течет между атомами, там гравитация, энергия в полях, там силовые какие-то потоки, этим управителем является мать. Ну такой интересный парадокс. Но в доме отца все имеет обратную силу. Если источником материи является отец, а управителем материи мать, то когда мы восходим вверх, все должно быть наоборот. Значит, реальным управителем огня является мать. А источником восхождения к Отцу. Вернее, источник. Сейчас. Вернее, наоборот. Источником материи является Отец, управляет материей мать. Значит, источником восхождения к Отцу является мать, а управляет огнем Отец. То есть синтез. Наоборот. Другими словами, если мы в материи не создадим источник восхождения к Отцу, мы никогда не будем управлять огнем. Вот это проще мне. Еще раз. Источником восхождения к Отцу является мать, а управителем огня – отец. И чтобы научиться управлять огнем, мы должны восходить откуда? Из материи. Иначе не дано. Соответственно, управлять огнем, сейчас будете смеяться, по-настоящему, можно только в материи. И научившись управлять огнем в материи, мы уже, находясь перед Отцом, вот эти навыки и умения сможем реализовать, как управлять огнем перед Отцом. Правильно? Если мы в материи не научимся управлять огнем и не создадим процессы этого управления, мы перед Отцом потом управлять огнем не сможем. Именно поэтому в материи, у человека, как жителя материи, мы создаем дома Отца. Да? С одной стороны, это впитывание огня и синтез этого огня. С другой стороны, извините, города – это сугубо материальные объекты. Люди, которые живут в городах, это человеки. А человек – это житель материи. Значит, дом отца создается с группой людей, живущих в данном городе, в определенных границах материи, то есть в границах города. И фактически дома отца создаются в материи. Нет, есть дома, которые... И вот в домах отца идет синтез огня отца, где отец управляет огнем, и материи матери. И вот этот процесс управления огнем, который дает отец сверху, и организация этого управления в материи, есть первый процесс новой эпохи, процесс ОМ или процесс синтеза. Не учитывать этого мы не можем. Но тогда все эти законы действуют на любые атрибуты окружающей нас жизни. Переходим из огня в волю, из синтеза в волю, из огня в душу. И там начинается что? Воля. Чем выражается воля? Властью. Могуществом. Если есть внутреннее волевое действие, ты применяешь волю. Но когда применяешь волю, вот ты применяешь свою волю. Ты ее применяешь только в тех пределах, в которых есть твоя компетенция. А в каких пределах твоя компетенция? Это то, чем ты можешь управлять, или над чем ты можешь властвовать, а над чем не можешь. Вот это стимул применения воли. Соответственно, есть воля, которая применяется в материи, а есть воля, которая применяется в огне. И согласно новой эпохе, две эти воли должны быть что? Синтезированы. Воля в материи для человечества называется властью, государством. Причем государство создает сам человек для того, чтобы правильно управлять материей. Я понимаю, что есть там совершенные процессы, несовершенные. Нам может быть что-то нравится, что-то не нравится, что-то еще плохо организовано. Никто не отменял, что этот процесс не должен совершенствоваться дальше. Но изначально институт власти создавался для, слушайте в это слово, для управления окружающей территорией. А территория является частью материи. А управляет материей мать, и только в эту территорию входит в огонь. Если мы не будем учиться, участвовать в управлении своей территорией, не тем, что мы там становимся начальниками, чиновниками, хотя и этим тоже можно. Вон тут некоторые сидят, удивляются, сразу там приходят там, чиновники, говорят, а вот мы там-то работаем, можно кому-то? Нужно. Если вы эти законы принесете туда, вы перестроите глубину управления окружающей территорией и повысите качество окружающей жизни. Не секрет, что качество окружающей жизни зависит в том числе и от власти. Вы скажете, ну у нас рынок там самодостаточный. Извините, рынок исполняет закон? Исполняет. Любой бизнесмен исполняет законы. Как? Это не важно. Исполняет. А законы устанавливает власть по представительству от человечества. Не могу говорить народ. От людей, которые живут на этой территории. Извините, значит, по идеальной схеме человек выбирает власть, устанавливает эту схему, чтобы все остальные регулировались этой властью. И вот это есть управление материей. Когда мы вносим в это управление огонь, мы начинаем соединять власть, которую установил человек, так называемую светскую власть, с властью, которую установил отец. Посередине, между светской властью и отцом, находится кто? Человек. Соответственно, на нас идет регулировка между властью вокруг нас, государственной, и властью внутри нас, то есть отцовской. Помните, не было бы воли отца, ни один волосок с меня бы не упал. А если что-то происходит, значит отец через окружающую власть регулирует отношения с нами, если мы в чем-то не правы. И вот мы должны преодолеть какую-то советскую, во-первых, глупость, которую у нас там в крови сам преодолевал когда-то, и глупость пятой эпохи. Там утверждалось, что власть от Бога только у монархов. Это неправильно. Почему? Потому что отец, первый завет Христа, Иисуса Христа, в мусульманстве он известен как пророк Иса. Слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. То есть каждый христианин должен был это делать. А значит, Отец Небесный проходил в сердце, в душу, в разум каждого человека. Правильно? Значит, человек внутри получал контакт с Отцом, выражал его вовне и контактил с окружающей властью, материей. И вот посередине двух видов властей, материальной и так называемой отцовской, находится человек. Увидели? И значит, нам регулировать эти процессы и уметь соответствовать синтезу властей. Вот такой парадокс. Значит, синтезу двух воль. Воли, идущей от отца, и воли, идущей от матери. Воля от матери называется просто государственная. Нравится вам, не нравится, но это закон новой эры. Ну и такое маленькое доказательство, которое, ну, может, приведет нас в чувство, и мы начнем перестраивать некоторые свои взгляды. Я почему это говорю? Потому что если мы неправильно смотрим на окружающую территорию, вот зачем мы возжигаем территорию Казахстана? Чтобы эта материальная часть преобразилась. Чтобы эта территория стала совершенной. Но ведь этой территорией кто-то должен управлять, иначе никакого совершенства на этой территории не будет. И вот мы от отца берем огонь, отправляем по Казахстану, говорим, мы молодцы. Огонь по Казахстану, прекрасно. Но этим огнем потом надо кому-то управлять. Да, вначале это управляет дом отца, потому что другие специалисты огнем управлять не могут. Но нам надо адаптировать этот огонь для тех специалистов, знаете, такой понижающий стандарт, которые смогут взять, ну пускай не огонь, дух. Кто-то сможет взять свет, кто-то энергию, кто-то огнеобразы. Чувствуете, по слову отца идем, да? Форму, содержание, поле. И применяя это в своей профессии, управлять окружающей территорией. Другой закон, мы вам это говорили. Чело в огне, профессионал в материи. И не важно, где ты как профессионал работаешь. Там в налоговой инспекции, в прокуратуре, в администрации, там президента или в Верховном Совете, не знаю, ваш. Меджлис, он так называется, да? Не важно, где ты работаешь, в образовании, в философии, в бизнесе. Вот мы в бизнес-центре, кстати. Когда меня спросили, вот зал, но он в бизнес-центре нужен, я говорю, наоборот, хорошо. Почему? Здесь самая большая масса материи. А на большую массу материи притягивается большая масса огня. Понятно, что стыковка материи, которая чисто от матери, и стыковка огня, идущего от отца, может вызвать энные конфликты. Но ведь в новой эпохе мы для того и учимся, чтобы эти конфликты преодолеть и ввести новую гармонию отца и матери. Этой гармонии в предыдущей эпохе не было. Ученики служили отцу, демоны служили матери. Я по секрету скажу, ну как по секрету, мы это объявляли, но более подготовленным челом. У нас последние 5 месяцев, но началось это года 2 назад, когда мы еще демонский глобус разгромили, но последние 5 месяцев шла маленькая война в доме Фаца Метагалактики. Когда демоны разгромлены, их монады там прошли отдел наказаний, но начали воплощаться в людей на вышестоящих присутствиях. Потому что новой формой единственной стал человек для метагалактики. Кстати, ангелы то же самое. Я вам, по-моему, рассказывал, там с ними была проблема. То же самое. Но, воплощаясь в тело человека, они несли все те же самые качества. И они официально потребовали на присутствиях: дайте нам возможность служить только матери по старым привычкам и больше никому не служить. Ну и там пришлось, в общем, иерархии Дома Фаца Метагалактики разбираться с этими настроениями, серьезно. Вводя закон, что в новой эпохе, да, живут отцом и служат матерью. А если ты отцом не живешь, то даже твое служение матери является некорректным, неадекватным и неправильным. Вот эти 5 месяцев, ну, до ноября, мы этим вопросом занимались. Поэтому имейте в виду, процесс вроде я объясняю легкий, Но за кадром остается большая работа, которую делает громадное количество чела по преодолению старых тенденций пятой расы. Привычка служить только матери, золотому тельцу, когда деньги – это чисто материя. Заметьте, у нас система энергопотенциалов. Когда энергия проявляет огонь отца. Это шок. Вы подумайте, какой это шок для золотого тельца, когда он видит бумажку, а энергия к нему не идет, ибо посвящена отцу. Он же привык жрать эту энергию. А она посвящена отцу. Ну и система энергопотенциала, вникните. Я ее рассказывал, не буду сейчас это поднимать. Вы просто подумайте об этом. Золотой телец возмущается. Только не думайте, что золотой телец это отвлеченное понятие. Это демон. Телец. Бык. Символ быка знаете кто? Минотавр. Человек с головой быка. Глава иерархии демонского глобуса. По-простецки дьявол. Я-д-я-вол. Вол, знаете, кто такой? Бык. Там, мы придут народу. Поэтому я-вол. Мягкий знак – это всегда знак матери. Д – мягкий знак. Дух матери. Я-вол. Золотой телец. Поэтому служение золотому тельцу – это служение дьяволу. В переводе с символического на простецкий. А так корректно, золотой телец. Никакого дьявола. Никакого сатаны. Фигурка, идол. Тихомир. Главное перевести правильно. Вначале было слово. Ветхий Завет. Все. И обида товарища, что ввелась система энергопотенциала, где энергия возжигает огонь в человеке, а бумажки этому служат. То есть, опять же, живи отцом, служа матери. Ой, она очень долгая. Все последние годы, пока эта система живет, он мучается, как бы это изменить. А оно не меняется. Потому что этот закон установлен на новую эпоху. И вот внедрить этот закон, научиться жить им, преодолеть его, наша с вами задача. И вот здесь нужно уметь регулировать как свои отношения, как с окружающей властью, неконфликтно. Потому что конфликт это для глупцов. Надо еще разобраться, что имеют в виду, придя к нам. Оказалось, ничего страшного. Люди не разобрались, мы не разобрались. А в писульке вообще было написано, ну просто, если специалисты посмотрят, смешно будет. Когда необразованный человек пишет о сложных вещах, он пишет все, что он смог понять об этих вещах. Сами понимаете итоги. Детские вещи. И вот умея строить эти отношения, мы будем восходить отцу, к отцу. Если мы не примем хоть каких-то условий, которые отец и владыки нам простраивают, а даже если возникает конфликт с кем-то или приход кого-то, это условие дома отца. Если мы отвергаем это условие, то какие мы специалисты в доме отца? Мы должны разобраться в этом условии. Да, нам неудобно. Мы пришли, а нас отправили. Не моя воля, а твоя, отче. Условия отец посылает. Некоторые говорят, как я ушел сюда, ехал 2 часа? А отец взял и отправил. Я знаю, что мне понравится. Но как только ты помнишь закон, не моя воля, а твоя, отче, ты говоришь, да, пока там другие выкручиваются, их вызвали, объясняйтесь. Я исполняю волю отца. Выбираю или оставаться, или уходить, но исполняю волю отца. Неважно, через кого она передана, это вестники. Через специалистов – вестники. Через других ведущих – вестники. И ты выбираешь, как ты ее исполняешь. Все остальные виды недовольства – это что? На уровне неандертальца называется. Для несоображающих, неответственных людей. Видите это? Вот это и закон новой эпохи, синтез отца и матери, первый закон, который вступил в силу С Нового года. У меня это первый синтез в Новом году. Ну и сразу уточнение, насколько мы правильно соотносимся с матерью. Увидели?
Увидели.
Ну а чтобы было ясно, о чем я говорю, я думаю, уже опоздавших нет, так завершается подход. Вы должны увидеть, что началась труднейшая работа. Когда мы учимся огню, ну более-менее научились, там научимся дальше. Но мы должны научиться этот огонь применять в материи, то есть в окружающей жизни. Оставаясь в контакте с Отцом, но служа человечеству, нации, территории. Не хочу сказать государству, но представитель все-таки матери, правильно? Но нация – это человек. Она живет на этой территории. И вчера я вам показал одну интересную систему. На восьмерке стоит философия синтеза. Да? На семерке человек. А на шестерке образование. Помните?
Сейчас будете смеяться. Вспоминаем, что... у нас светская власть. Светская. Все согласны, да? Любая светская власть проистекает из света. Все согласны? Все. А светом управляет иерархия. Все вспомнили? Значит, источником светской власти являются фа-владыки, Иосиф и Славия. Владыки и иерархия Метагала. Что-то не так сказал? Светская власть проистекает из света. Дальше опять та же логика. Другими словами, любые государственные, там не государственные, светские образования, согласно законам новой эпохи метагалактики, входят в иерархию метагалактики. Но шестая раса, она стоит на шестом присутствии. А шестерка всегда выражает какую власть? Светскую. Ибо шесть – это всегда символ иерархии в новой эпохе. Фа управления иерархии шестое. Я понимаю, что не все в государствах, что российском там, что других, да, что в казахском, соответствует иерархической светскости. Но это еще не значит, что это не будет введено в процессе целой шестой расы, которая идет не пять дней, а столетия. Но выражением этой светскости, сейчас будете смеяться, будет образование. И управление в перспективе государственное будет сведено к образованности профессионалов, то есть специалистов, которые занимаются этим управлением. Это будет иерархическое управление специалистов. Специалистов. Они могут занимать должность чиновника, президента, депутата. Это должность. Название работы. Но чтобы ее занять, он должен быть образованным специалистом. И сейчас постепенно к этому все сводится. Но нельзя управлять министерством, не будучи менеджером. То есть специалистом по управлению. Хотя менеджер это очень мелкий специалист. Для министра менеджер это мелочь. Он должен быть намного не круче, а образованнее. Потому что менеджер – это специалист среднего звена, а министр – это специалист высшего звена. Грубо говоря.
И так далее. И вот это будет определять тип власти в новую эпоху. Образованность специалистов. Причем в разных областях, чтобы выражать свою. В итоге, свет. Мать. Вот здесь есть интересный закон, что в материи управляет сын. Помните, мы с вами проходили? Отец, дочь – это огонь, а сын, мать – это материя. Сын управляет материей, так же, как отец управляет огнем. Но живет огнем дочь, живет. А живет материя мать. То есть жизнь в огне идет от дочери, а жизнь в материи идет от матери. Тогда вспоминаем синтез, воля, мудрость и любовь. Другой вариант. Огонь. Дух. Свет. Энергия.
Вспомнили? Соответственно, светская власть должна подчиняться кому? Сыну. Сын свое управление отстраивает чем? Иерархией. Иерархия будет заниматься чем? Образованностью специалистов, которые занимают иерархический управленческий пост. И таким образом будет достигаться управление материей.
Через мудрость. Увидели? Но посередине стоит человек. То есть, если взять это как огонь, это как дух, а это как свет, то человек выразитель духа. Или по-другому воли. А воля — это понятие дочери. Значит, человек — это тот, кто живет волей и духом. И сейчас будете смеяться. Находясь между светом и огнем.
Интересная логика.
А раз он является выразителем духа и воли, а любая власть – это воля, а светское государство – это когда люди выбирают свое управление. Я не хочу это назвать демократией. Это светская власть, иерархическая власть, когда человек духа и воли выбирает себе управителя. Как называются выборы? Волеизъявление. Мне не нравится слово «отдать свой голос». Отдал — и 5 лет молчишь. Ты без голоса, ты его отдал. Но очень хорошо называется волеизъявление, когда ты изъявил свою волю и передал права управителя специалисту, которому доверяешь. Я понимаю, что организовано это как организовано, но это не значит, что мы, эманируя новые законы, да, эти законы не соорганизуем правильно. Вот такой интересный процесс. И вот пока вот в эту схему мы глубоко не войдем, не осмыслим, мы в новой эпохе не будем. Вы скажете, это формальные слова. Вот эти простые слова отстраивают условия нашей жизни. Это, знаете, как ключевые слова. Что с чем связать, в какой синтез войти, чтобы появилось управление нашей жизнью. В итоге, если все это убрать, где тут эти тряпки? А, они намочены, сохнут. Да, если все это убрать, то получится интересная система. О, высохло. Философия синтеза — это дом Фа. Человек — это теопафа. Образование — иерархия. Давайте вот здесь вместо образования вам поставим другое. Власть. Любая. Светская напишу.
Чтобы было интереснее. Увидели? Ну и самый последний парадокс. Качество власти в будущем, в новой эпохе, будет определяться качеством образования граждан этого государства. только подчеркиваю, не детского образования, а граждан. Чем выше статус образованности граждан, тем выше качество образования. Мировая тенденция. Сейчас высшие учебные заведения поступают уже в 40, в 50 и даже после пенсии. В Германии создан университет для пенсионеров. Они учатся, а потом еще идут служить. Иногда даже не ради зарплаты, а ради того, чтобы им чем-то заняться. Вывод, внимание, медицинский. Продолжительность жизни этих пенсионеров удлиняется на фоне всех остальных, потому что им есть что делать. А они не выброшены только на пенсионное обеспечение. Пенсии там бешеные. Понятно, что они не голодают, но им скучно только жрать на эту пенсию. Извините за грубость. И вот сейчас все государства начинают перестраиваться и соображать на новое. На новые условия светскости. Где человек и душа человека, даже умирая, должна уйти отсюда какая? Образованная. То есть соображающая, что ей делать на вышестоящих присутствиях. А так выжил к отцу. Отец тебя спрашивает, ты не знаешь, зачем ты вышел. Суд идет. Ты же дрожишь, суд идет. Ответь ничего не можешь. Человек говорит, отец говорит, ну раб, смердящий. Иди в отдел наказания. Страх преодолей, потом зайдешь. Еще раз будем судить. Человек, ой, я наказан, я плохой. А его наказали только за то, что он боялся отца. А что ты перед отцом стоишь и трусишься? А что ты перед представителем власти стоишь и трусишься, если власть от отца? Если ты четко знаешь, что все от отца, неважно, знают это представители или нет. Ты знаешь, что это от отца. Значит, ты должен уметь регулировать все вопросы. Все. И вот это преодоление нашей глупости пятой расы есть одна из задач восхождения чела. Знаете так, измени сам, и тысячи изменятся. Вот у нас здесь, ну пускай 100 человек, умножаем на 1000, и 100 тысяч изменятся. Это минимум. У вас живет 20 миллионов, надо добавить пару нулей. Да? Или количество изменившихся, если взрастет, то качество территории вырастет. Вот это наш взгляд на светское взаимодействие. Из огня в свет, от отца в сына. Осознайте это, пожалуйста. И еще такой моментик. Почему сын или иерархия будут управлять? Кстати, фа владык иерархии, кто мучается, почему сын? Огонь фа владык иерархии звучит так. Сын фа отца метагалактики. Да? Огонь фа владык кутхумифаин звучит огонь отца фа отца метагалактики. Вспомнили? Не изучали? Сейчас пройдем. Хорошо. Огонь фа владык теофы звучит дочь фа отца метагалактики. Вспомнили? Сейчас пройдем. Вот надо учитывать все эти тенденции, занимаясь любыми проблемами, в которые вы входите. Если вы их не учитываете, то эти проблемы будут учитывать вас. Вот здесь ваше отношение к окружающему какое? Если конфликтно, то вокруг вас будет вырастать конфликт. Если мирно, то даже люди, пришедшие с конфликтом, постепенно будут мирно настроены. Значит, конструктивно взаимодействующие. Как говорится, все всегда в голове. Первая практика.